Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня, дорогие друзья, у нас продолжение ответа на письмо из Одессы, которое писала Любовь Николаевна. Она приводит свои комментарии и ставит следующий вопрос. Я уже зачитывал это место ее письма и отвечал на нее. Она пишет, как понять слово «искушение». Искушение, как лично я понимаю, это не испытание, а это искушение сатаны. Бог не искушает, а искушает сатана. Я думаю, что Бог только может испытывать нас и все. Все же, чтобы было ясно, Александр, могли бы вы поговорить на эту тему? Спрашивает и пишет в своем письме Любовь Николаевна из города Одессы. Любовь Николаевна, я вам уже отвечал и говорил, что у нас есть в самом деле искушение, но Господь не искушает. Вы помните, я говорил о том, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Писал об этом уже апостол Яков. Да, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех. По сути, друзья, речь идет о основном конфликте христианской жизни. Желание может, друзья, оставаться вашим рабом. Похоть является уже вашим господином. Похоть плоти – это значит, что над вами господствуют ваши физические нужды. Голод, жажда, потребность во сне, желание половых сношений или физических упражнений и так далее. Физические желания сами по себе – желания здоровые. В нормальных условиях они предназначены для того, чтобы их удовлетворяли. Но мы живем в эпоху, когда еда, питье и половые наслаждения, то и дело становится самоцелью. Люди подчиняются и поклоняются им. Вместо того, чтобы принимать пищу и половые отношения с благодарностью в свое время и в нормальных фазах в семье, люди подчас превращают еду и совокупление в главный смысл своей жизни, делает из этого даже идолопоклонство. Похоть очей означает, что вашей жизнью, уважаемая Любовь Николаевна и уважаемые друзья, что вашей жизнью управляет страсть красивым вещам, независимо от того, будет ли красотой в вашем понимании Мазерати, черный тюльпан или подлинник Пикассо. Нет ничего неестественного в том, что вам нравится красивое или что вы жаждете красивых вещей. Бог, друзья, Бог – автор красоты, но неутомимая жажда присвоения ее является похотью, которая может разрушить христианскую жизнь. Однажды я ужинал у одного китайского коммерсанта, человека чуть старше 60. Его дом был изысканно красив. Дерево с листьями из полудрагоценных камней занимало почетное место в фойе. Мы ели на золотых приборах. Утонченный вкус хозяина несколько смягчал его хвастовство. Коммерсант продемонстрировал глубокое знание библейских доктрин и считал себя христианином. Он объяснил, что стремится иметь достаточно денег, чтобы проповедовать Евангелие, дабы не обременять никого. Но при этом его духовная деятельность была равна нулю, и сердце оставалось сухим, как пыль. Гордость житейская большей частью связана с честолюбием, друзья. Честолюбие, опять-таки, вещь неплохая. Бог внушает нам желание добиться превосходства, но то же превосходство, господствуя над нашим мировоззрением, может стать тираном. Я, возможно, готов оправдать чрезмерное честолюбие того, кто хочет достичь превосходства во имя Христа. Но чаще мы пускаем в ход эту свою внутреннюю потребность для того, чтобы доказать, что сами мы чего-то стоим. Следует серьезно подумать о ваших честолюбивых стремлениях. Спросите себя, слушатель, является ли честолюбие моим господином или моим рабом? Эти три похоти – похоти плоти, очей и честолюбия соответствует трем психологическим ответам Евы на самое первое сатанинское искушение. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи» – здесь мы видим похоть плоти, «и что оно приятно для глаз» – здесь мы видим похоть очей, «и вожделенно, потому что дает знание» – здесь мы видим гордость житейскую. Они также, друзья, напоминают нам о троекратных атаках сатаны на Спасителя. Об этом ясно написано в Евангелии Луки в 4 главе. Однако важнее для нас не столько интересоваться формой искушения, сколько приемами сопротивления соблазну. Позвольте мне выразить это очень просто. Сатана всегда искушает, как бы стоя позади нас. Он говорит: «Посмотри, посмотри», он шепчет. И я хотел бы сказать, друзья, что Библия дает два взаимосвязанных совета относительно искушений. Один о самом искушении, а другой о искусителе. Относительно искушения говорится: «Бегите от искушения». Относительно искусителя сказано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Эти два совета дополняют друг друга, дорогие друзья. Дорогие друзья, радиослушатели, я только что отвечал в моем кратком обзоре почты на письмо из города Одессы от Любови Николаевны. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Всех вас приглашаю оставаться на нашей волне. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами встретиться в начале этой программы в отделе «Обзор почты», слушатели. А теперь я попрошу вас открыть ваши Библии на книге пророка Иезекииля, 21 глава. Дорогие друзья, я хочу указать здесь на важность изучения книги пророка Иезекииля, потому что ей очень часто оказывают недостаточное внимание, а заложенные в ней истины очень многому могут научить нас в наше время. Внимательное изучение этой книги покажет, что она очень современна сегодня, потому что это слово самого Господа Бога, как об этом многократно, многократно напоминает сам пророк. Это не его слова, это слово Божье. Глава 21 пророка Иезекииля является одной из главных глав книги Иезекииля, так как в ней делается ясным тот факт, что царь Вавилона намеревается убрать последнего царя из царской линии Давида до прихода Мессии. Мы читаем в первом стихе: «И было ко мне слово Господне». Снова, друзья, мы видим, что постоянно Иезекииль принимает слово от Господа и повторяет его. Он является лишь рупором Божьим. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище и изреки пророчество на землю Израилеву. И скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого». Читаем во вторых и третьих стихах. Слушатели, суд над Израилем неминуем. До этого момента Бог еще предлагал им свою милость, если они покаются. Но здесь в первый раз он говорит эти страшные слова против его города Иерусалима. «Вот я на тебя». И дальше мы читаем: «И истреблю у тебя праведного и нечестивого». Это, слушатели, звучит странно, не так ли? Но в данном случае является очень печальная история. И спрашивается, кто в данном случае является праведным? Те, кто говорят о себе, что они праведники. И в наши дни много таких праведников-самозванцев, которые следуют религиозным ритуалам, ходят в церковь, но на самом деле остаются неспасенными. Это очень опасный самообман и увлечение, друзья. В пятом стихе мы читаем, а также и в четвертом: «А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и уже не возвратится». Друзья, радиослушатели, написано: «И он уже не возвратится». Это означает, что суд наступил. «Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушай бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи: от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колена задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог». Так читаем в шестых и седьмых стихах 21 главы пророка Иезекииля, друзья. Здесь Бог говорит Иезекиилю, чтобы он изобразил великую печаль из-за надвигающегося суда над народом Израиля. В этой печали, которую должен показать народу Иезекииль, раскрывается, конечно, сердце Бога. Господь Бог тоже опечален, когда человек грешит. И особенно Дух Святой. Дух Святой опечален, когда человек, носящий Бога в сердце, который запечатлен Святым Духом, носит Дух Святой в сердце своем, и который огорчает Духа Святого, конечно, он в самом деле страдает. Народ жаловался, друзья, что Иезекииль не говорит с ними прямо, а только через притчи. У Езекииля в 20 главе, в 49 стихе мы читаем: «И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» Иными словами, они отказывались понимать и принимать то, о чем говорил Езекииль. Им не нравилось, когда им говорили, что они стали на неверный путь. Мы сами, друзья, порой думаем, что притчи Иисуса Христа являются неясными и трудными для понимания. Но это совсем не так. Если вы хотите понять их, это совсем не так, друзья. Вы их поймете. Религиозные лидеры его дней понимали, о чем он говорил. И по этой причине они его возненавидели. Они понимали, что он говорил о их осуждении. В 8 стихе мы читаем: «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево?» Друзья, Бог собирается судить Иерусалим. Это страшное, пугающее слово исходит из уст того, кто глубоко, глубоко переживал за этот город. Господь Иисус также рыдал над Иерусалимом, помните? Потому что Он любил этот город. Об этом мы читаем в Евангелии Матфея, 23 главе. Он рыдал, потому что знал весь ужас, ожидавший Иерусалим. Если вы хотите узнать о том страшном несчастье, которое постигло этот город, почитайте о том, что произошло, когда римский император Титус пришел со своей армией в Иерусалим в 70-м году нашей эры. Он сравнял город с землей, точно так же, как поступил Навуходоносор во время Езекииля. Предупреждение о грядущем суде не является чем-то новым. Подобное предупреждение мы находим и у пророка Исаии в 66 главе, а также в 24 главе. Езекииль должен здесь изобразить на своем лице великую скорбь, потому что этот суд приблизился. Весть о приблизившемся суде не была популярной вестью во времена Езекииля. Она все еще остается непопулярной и сегодня. Мы читаем в 18 и 19 стихах: «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города». Так читали мы в 18 и 19 стихах, друзья. Иными словами говоря, Навуходоносор хотел решить, каким путем ему идти на Иерусалим. То есть уже все было решено. Вы думаете, он обратился за советом к Богу? Нет, Навуходоносор был язычником. Для принятия решения он собирается использовать гадание и колдовство. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Читаем в 21 стихе 21 главы. Как вы видите, слушатели, уже в те древние времена люди были страшными идолопоклонниками и притом вызывателями разных духов. Он, написано здесь, трясет стрелы. Это старинный способ гадания, подобный бросанию костей. Он бросал свои стрелы на землю, и положение, которое они принимали в результате падения, определяло для него направление, в котором он должен был двигаться в Иерусалим. Навуходоносор был язычником в полном смысле этого слова. Бог, однако, держал под контролем действия самого Навуходоносора. Это важно запомнить, что иногда Бог употребляет даже нечестивых царей, нечестивых людей, чтобы выполнить свои замыслы. В 21 стихе написано: «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец». Здесь речь идет о царе Сидекии. Суд над ним приблизился. Это его последние дни. Этот преступный вождь Израиля, Сидекия, является прототипом будущего преступного царя лже-мессии, то есть антихриста, который явится в последние дни. Дальше в 26 стихе говорится: «Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое понизится». Сидекия подвергнется унижению, друзья, после чего уже не будет сидеть царь на престоле Давидовом, доколе не придет примиритель, то есть до прихода Мессии. В 27 стихе мы читаем: «Не зложу, не зложу, не зложу, и его не будет, доколе не придет тот, которому принадлежит он, и я дам ему». Тот, слушатель, тот, кому принадлежит он, это Иисус Христос. От Сидикии до Иисуса Христа не было на троне ни одного царя из царской линии Давида. Господь Иисус – единственный из потомков Давида, который вернет трон дому Давида. Сегодня он сидит по правую руку от Бога в ожидании, пока все его враги будут низложены, после чего он придет на землю и возьмет на себя управление миром, дорогие друзья. Это поразительное пророчество начинается в книге Бытие, в 49 главе, в 10 стихе, где Яков, помните, Яков пророчествует, благословляя своих 12 сыновей. Яков говорит Юде: «Не отойдет скипетр от Юды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Примиритель, друзья, о котором говорил в то время уже Яков, это принц мира, это князь мира, Иисус, Господь Иисус Христос, тот, о котором говорят все пророки. Дальше мы читаем: «И ты, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Амона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания. День наступил, когда нечестью их будет положен конец». Мы читаем у Езекииля в 21 главе 28 и 29 стихи. Слушатели дорогие, Езекииль говорит о суде над аммонитами, но здесь также упоминается конец, что предполагает конец этого века. «И изолью на тебя негодование мое, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». Мы читаем в 31-32 стихах, друзья. Поколение Езекииля должно было отправиться в плен, и только их детям удастся вернуться в землю Израиля. И вот, слушатели, мы подошли к 22 главе. В этой 22 главе пророка Езекииля перечисляется преступление Иерусалима. Мы прочитаем первых два стиха, где говорится: «И было ко мне слово Господне, и ты, Сын Человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его». Друзья, Езекииль называет Иерусалим город крови. То же самое сказал о нем и пророк Исаия в главе 1, стих 21. «Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы». И разве не в этом городе был казнен Господь Иисус? Да, друзья, они являлись и являются в самом деле городом крови. Это печальная трагедия народа и города. Правители Израиля глубоко погрязли в отступничестве и грехах того времени. И вот написано: «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов». Мы читали 25 стих. Лжепророки, друзья Израиля, говорили: «Все обстоит прекрасно, все хорошо, не надо волноваться». Но мы видим, что картина жизни в самом деле была совсем другой. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют от святого, от несвятого, и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза мои, и я уничижен у них». Мы читаем 26 стих 22 главы пророка Иезекииля. Даже священники той земли, глубоко-глубоко нарушили закон Божий. А князья, написано в 27 стихе, «князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобресть корысть». Друзья дорогие, как вы видите, все верхушки народа были в самом деле погрязшими в страшных грехах, в разрушении. В разрушении моральной жизни они жили и в самом деле даже не волновались об этом. Почему Иерусалим назван городом крови? Из-за своих развращенных пророков, священников, князей, друзья дорогие. То же самое мы видим происходящее сегодня в нашем мире. И я уверен, что нас ожидают тоже Божье наказание. Дальше я читаю: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Во всей земле не нашлось ни одного человека, который сумел бы защитить этот город от Божьего гнева, друзья. Я благодарю Бога за то, что Он нашел такого человека, Бога-человека, с большой буквы, чтобы заступиться за меня в моих грехах перед святым Богом, слушатели. Этот человек – мой защитник и спаситель Иисус Христос. И, друзья, Бог видит тех, кто принадлежит Ему во Христе. Как благодарен я за этого человека с большой буквы, который закрыл собою эту непроходимую пропасть между святым Богом и грешником. Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Разрешите сказать вам, что вы можете писать нам для того, чтобы получить Библию, и если вы решили изучать ее самостоятельно и лично с нами систематически, пишите нам по адресу радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы можете также писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Друзья, мы можем встретиться ежедневно с понедельника по пятницу в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Ожидаю вас. До свидания, друзья.